Студия литературного слова «Радио Посох» представляет. Николай Лесков. Неразменный рубль. Читает Дмитрий Попов. Глава первая. Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль. То есть такой рубль, который, сколько раз его не выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без единой отметины кошку и нести ее продавать рождественской ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна – непременно должна вести к кладбищу. Здесь надо стать, пожать кошку посильнее, так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью. А в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль. Не больше, не меньше, как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль. И когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный. Или безрасходный. То есть, сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, 100 рублей, надо только 100 раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль. Конечно, это поверье пустое и недостаточное. Но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил. Глава вторая. Раз во времена моего детства няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе неразменный рубль. Она распространилась на этот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку. Но зато их ждут и самые большие радости. Сколько можно накупить прекрасных вещей за бесперевозный рубль? Что бы я сделал, если бы мне попался такой рубль? Мне тогда было всего лет 8, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку. Я знал, что на свете бывают пряники желтые с патокой и белые пряники с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется резь или лапша, или еще проще шмотья, бывают орехи простые и каленые, а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видал картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог купить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не бесперевозный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что бесперевозный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне. Но только я должен быть осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что он имеет одно волшебное, очень капризное свойство. «Какое?» — спросил я. «А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться. Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно. Глава третья. Няня не обманула. Ночь пролетела, как краткое мгновение, которого я и не заметил. И бабушка уже стояла над моей кроватью в своем большом чепце с рюшевыми мормотками и держала в своих белых руках новенькую чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.
«Ну вот тебе беспереводной рубль», — сказала она. «Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай. А ты один, совершенно один, можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль. А он опять очутится в твоем же кармане». «Да, — говорю, — я уже все знаю».
А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает.
«Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство. Его также нельзя и потерять. Но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное. Неразменный рубль не переведется в твоем кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные и полезные. Но раз, что ты изведешь один грош на полную бесполезность, твой рубль в то же мгновение исчезнет».
«О, — говорю, — бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали. Но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно».
Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается. Но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.
«Прекрасно», — сказала бабушка. «Но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала. Будьте покойны, вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на заглядение прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане».
«Очень рада. Посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян. Помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь».
«В таком случае не можете ли вы походить со мной по ярмарке?»
Бабушка на это согласилась, но предупредила, что не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет и остановить меня от увлечения и ошибки. Потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководствоваться своим умом.
«О, моя милая бабушка! — отвечал я. — Вам и не будет надобности давать мне советы. Я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно. В таком разе идем».
И бабушка послала дедушку сказать отцу Василию, что она придет к нему попозже, а пока мы отправились с ней на ярмарку. Глава четвертая.
Погода была хорошая. Умеренный морозец с маленькой влажностью. В воздухе пахло крестьянской белой нучей, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии. И я посмотрел на бабушку. Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны. но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания,